говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Отношения церкви и государства в европейских странах. Шпионская история в Испании, за что капрал получил 200 тысяч долларов от России. Международная неделя воды в Стокгольме, грозит ли человечеству засуха. И наука, перспективы развития термоядерной энергетики. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира, у микрофона Ирина Лагунина. Открытое письмо 10 видных российских ученых, обвинивших Русскую Православную Церковь в поползновениях против науки и в попытках вмешаться в систему образования в частности и в светскую жизнь страны в целом, вызвало исключительно острую по тону реакцию православной общественности. А как обстоят дела в этой области в других европейских странах? Опыт нескольких государств исследовал мой коллега Ефим Фиштейн.
Повсюду в Европе церковь отделена от государства, но соблюдение этого принципа, унаследованного от эпохи Просвещения и закрепленного Великой Французской революцией, отнюдь не означает, что во всех европейских странах отношения между церковью и государством отличаются полным единообразием. Напротив, эти взаимоотношения исключительно разнообразны. В зависимости от исторических традиций, этнической и религиозной однородности населения, активности церковных организаций. Разнится буквально все – системы финансирования религиозных культов и их служителей, содержание церковных сооружений, условия хозяйственной деятельности приходов, преподавание закона Божия в государственных и частных школах и многое-многое другое. В то время как подавляющее большинство государств регулируют свои отношения с римско-католической церковью путем заключения конкордатов, Чехия, к примеру, до сих пор подобного договора не заключила. При всем многообразии форм, религиозные и естественно-научные мировоззренческие позиции нигде в Европе не вступают в открытый конфликт. Научные задачи не решаются в храме, а догматы веры не подвергаются лабораторным испытаниям. Как сложились эти отношения в Италии, стране с высокой долей верующих, на территории которой находится и организационный центр мирового католицизма – Ватикан? Послушаем нашего ватиканского корреспондента Алексея Букалова.
В Италии католическая церковь необычайно сильна, и это неудивительно. С 1929 по 1976 год католицизм официально считался государственной религией страны. Сейчас здесь церковь официально отделена от государства и регулирует свои отношения со светской властью при помощи специальных соглашений и законов, в частности, так называемого нового конкордата от 1984 года. Конституция Италии делит все религии на две категории – католическая, с которой государство заключает конкордат, и некатолические религии. Мотивация расширенного сотрудничества государства именно с католической церкви содержится в статье 9 конкордата. Я цитирую: «Итальянская республика признает ценность религиозной культуры и учитывает, что принципы католицизма являются историческим наследием итальянского народа». Конец цитаты. На территории Рима расположен город-государство Ватикан, религиозная столица католиков всего мира, а таковых насчитывается более 1 миллиарда 100 миллионов человек. На фоне этой непростой истории отношений между церковью и государством на Апеннинах вспомним, что итальянскую республику не раз возглавляли атеисты, как, например, бывший партизан-социалист Алессандро Пертини и нынешний президент, бывший член руководства итальянской компартии Джорджо Наполитано. Это не мешает им поддерживать протокольные и личные отношения с римскими понтификами. Государство внимательно следит за деятельностью церкви и пресекает попытки ее вмешательства в общественную и политическую жизнь страны. Отпор вызывает публичные заявления иерархов, в которых содержатся попытки так или иначе повлиять на позиции итальянцев, например, в период выборов или референдумов. В качестве другого примера приведу резкую реакцию итальянских политиков на завуалированные рекомендации накануне прошлогодних парламентских выборов, содержавшиеся в выступлениях тогдашнего председателя итальянской епископальной конференции кардинала Камилла Руини. Гневную реакцию вызвали и разоблачение священников-педофилов, и случаи коррупции в церковных епархиях, но это происходит во всех странах. Существуют и проблемы, так сказать, технического свойства между Италией и римско-католической церковью, в основном имущественного характера. Они касаются собственности и налогообложения. Не следует считать, как это принято, что бедному папе оставили лишь жалкие 44 гектара за высокими ватиканскими стенами. про папских администраторов никак не скажешь, что они бедны, как церковные крысы. По всему Апеннинскому полуострову, начиная с резиденции в Кастель-Гандольфо на озере Альбано, римско-католической церкви принадлежат множество экстерриториальных территорий. Это храмы, монастыри, угодья, а Ватиканский банк Святого Духа – один из самых успешных в Европе. Новый понтифик Бенедикт XVI за первые два года пребывания на троне Святого Петра неоднократно заявлял о своем стремлении поддерживать уважительные отношения между Римской католической церковью и итальянским государством.
Так описывает итальянский вариант решения проблемы наш ватиканский корреспондент Алексей Букалов. Польша – страна, где большинство населения относит себя к истово верующим. И в то же время это новая демократия, где после падения коммунизма пришлось многие проблемы решать заново. Как там осуществляется принцип отделения церкви от государства? Нет ли попыток вмешательства клера в политику? С таким вопросом я обратился к варшавскому патеру Томашу Достатни, к ксёндзу из Доминиканского ордена.
Католическая церковь в Польше исключительно сильна и играет существенную роль в жизни страны. С другой стороны, в ней самые разные люди. Несомненно, среди них есть и такие, кто мечтает о непосредственном влиянии на ход государства и общественную жизнь. Это могут быть церковные иерархии, епископы или ксёндзы, а могут быть и особо активные прихожане. В первую очередь речь идет о попытках оказания влияния на политическую жизнь в стране путем давления на партии. Наиболее известным примером такого рода является деятельность «Радио Мария», из слушателей которого рекрутируются избиратели Лиги польских семей. Другой пример вмешательства в политическую жизнь – активность прихожан-духовника Тадеуша Рыдзика. Но есть и другой аспект проблемы. Социальное учение католической церкви предусматривает не только право, но и прямую обязанность церкви возвышать голос протеста всякий раз, когда государственные чиновники или городские управленцы явно нарушают этические и моральные нормы поведения. Иными словами, нужно четко различать, имеем ли мы дело с политическими претензиями церкви или с ее обязанностью стоять на страже этика моральных ценностей общества.
А как обстоит дело с преподаванием закона Божьего в польских школах?
После 1989 года, то есть после падения коммунизма, Польша стала обычной демократической страной. Естественно, что религия вернулась в школы. У нас преподается католический катехизис для учащихся, которые исповедуют католичество. Но дети из семей, исповедующих другую веру, могут посещать уроки и других священнослужителей. Атеисты и их дети предпочитают преподавание этики вместо основ веры. Это зависит исключительно от личного выбора ученика или его родителей. Там, где учеников одной конфессии слишком мало, чтобы школа могла нанять соответствующего проповедника, по согласию родителей они посещают уроки католического ксёндза, пастора или православного попа.
Возможно ли в Польше ситуации, когда доминирующая церковь пытается дать собственную трактовку исторических событий, пытается переписывать учебники истории?
Ответить на вопрос о том, имеют ли место попытки церкви повлиять на интерпретацию исторических событий, не так просто, как может показаться. Дело в том, что в посткоммунистических странах, в том числе и в Польше, невозможно обойтись без переосмысления истории. Ведь мы не можем принять как данность ту трактовку событий 20 века, которая преподавалась при коммунизме в рамках казенного марксизма-ленинизма, с постоянным перекосом в сторону восхваления Советского Союза и его достижений. Такое видение истории безвозвратно ушло в прошлое. Но в целом можно смело утверждать, что церковь сама не предлагает готовых оценок исторических событий, считая это задачей ученых-специалистов. В тех частных случаях, когда речь идет об истории церкви, о гонениях на нее в коммунистические времена, о трактовках, которые в прошлом производились с явно антицерковных позиций, мы, разумеется, указываем на наличие особого мнения. Но в целом можно сказать, что церковь не пытается навязать своего мнения исторической науке.
Можно ли утверждать, что Польша – католическое государство? Проявляется ли в повседневной жизни то обстоятельство, что в его населении преобладают католики?
Ответ на вопрос однозначен. Католическая церковь не имеет привычки подменять этногосударственные определения исповедальными. Поэтому о Польше не принято говорить как о католическом государстве. В истории нашей страны были самые разные периоды. У разных регионов разное прошлое. К примеру, в тех областях современной Польши, которые в результате раздела входили в состав Пруссии или России, католики были не только в меньшинстве, но и в положении преследуемых. История Польши сложилась так, что на ее территории проживают люди разных религиозных направлений. После Второй мировой войны, в 1945 году, в соответствии с Ялтинскими соглашениями, 40% территории Польши было отторгнуто. За границами Польши оказалась целая категория бывших польских граждан белорусской или украинской национальности. 3,5 миллиона польских евреев стали жертвами Холокоста. Вот почему после 1945 года о Польше заговорили как о стране с гомогенным населением преимущественно католического вероисповедания. Но сила польской культуры всегда заключалась в разнообразии тех вкладах, которые внесли в нее разные народы Польши. До сегодняшнего дня поляки открывают для себя ту колоссальную роль, которую в составлении польской культуры сыграли евреи, православные, немцы, другие жители. Так что было бы неверно представлять дело так, что каждый поляк непременно католик. Вот вам совсем свежий пример. Польский лютеранин Ежи Бузик занимал сравнительно недавно должность премьер-министра. Это ведь тоже о чем-то говорит. В стране, где протестанты составляют лишь ничтожное меньшинство населения, протестант мог, не вызывая возражений, возглавить правительство.
Так описывает положение у себя на родине католический ксёндз Томаш Достатний.
Об отношениях церкви и государства в Европе рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В Испании не так давно был арестован отставной 40-летний капрал гражданской гвардии, жандармерии, который, как считается, передавал секретные данные российским спецслужбам. Однако некоторые испанские независимые наблюдатели отмечают, что вокруг этого ареста много неясностей, заставляющих усомниться вообще в правомерности всей истории с поимкой шпиона. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В деле с разоблачением русского шпиона с самого начала было много непонятного. Все началось с того, что на пресс-конференции в Мадриде неожиданно выступил заместитель министра обороны, директор Национального разведывательного центра Испании Альберто Сайс. Он рассказал журналистам, что ушедший в отставку в 2004 году капрал гражданской гвардии Роберто Флорес Гарсия, также работавший в течение 12 лет на испанские спецслужбы, одновременно сотрудничал и с одной зарубежной разведкой. Сайс не назвал страну, на которую работал капрал, однако в тот же день в средства информации был сделан слив из спецслужб, и испанцы узнали, что речь идет о России. Альберто Сайс.
Агент предложил свои услуги иностранным спецслужбам добровольно, за денежное вознаграждение. Наше расследование его деятельности проходило в условиях строгой секретности, чтобы не вызвать подозрений у агента или у иностранных спецслужб, на которые он работал.
Даже называется сумма, которую якобы получил шпион от России после вербовки – более 200 тысяч долларов. По словам Альберто Сайса, агент, который до увольнения служил охранником у входа в учебный центр сотрудников испанской разведки, нанес огромный ущерб ее работе. Испанским спецслужбам даже пришлось перестроить деятельность некоторых своих подразделений. Правда, по словам Сайса, шпион при всем этом не нанес никакого ущерба национальной безопасности Испании.
Он передавал сведения о методах нашей работы, о нашей внутренней структуре, называл фамилии сотрудников и данные о нашей разведке в период с 2001 по 2004 год. Но безопасность Испании и НАТО от этого не пострадала.
Данное разоблачение негативно скажется на сотрудничестве испанской разведки со спецслужбой, покупавшей информацию у испанского капрала. Однако никак не скажется на межгосударственных отношениях Испании со страной, пользовавшейся услугами этого человека, подчеркнул руководитель Национального разведывательного центра. Испанский МИД также заявил, что не планирует никаких действий против России, а председатель правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро сказал, что этот вопрос даже не будет обсуждаться в ходе его предстоящего визита в Москву в конце сентября. Бывший агент Флорес был арестован на острове Тенерифе, где он поселился после ухода в отставку. За шпионаж в пользу зарубежной страны ему грозят 12 лет тюрьмы. На допросах отставной капрал отказался давать какие-либо показания. Между тем, генеральный прокурор Испании Кандидо Конде Помпидо уверяет, что у прокуратуры имеется достаточно доказательств вины этого человека.
Дело это непростое, однако я полагаю, что будут найдены весомые доказательства для вынесения обвинительного приговора.
Тем временем консервативная парламентская оппозиция в Испании считает всю эту историю несерьезной. Какие такие тайны мадридского двора мог знать охранник, за который русские единовременно выложили $200 000 и потом еще неизвестно сколько? Почему руководитель разведывательной службы не обратился вначале, как положено, с разоблачением, в комиссию парламента по безопасности, а сразу изложил тему журналистам? И почему, если действительно все так серьезно, испанское правительство не делает соответствующее представление России? Лидер оппозиции Мариано Рахой.
У нас произошло нечто невообразимое. Нет больше в мире такой страны, где бы руководитель разведки выступил на пресс-конференции с разоблачениями Капрала, давно уволенного со службы. Мы выглядим посмешищем в глазах всего мира.
Между тем, в прессу стали поступать все новые и новые подробности разоблачения Флореса, якобы продавшегося Кремлю. Оказывается, чтобы начать работать на ФСБ, он составил письменное заявление в эту организацию. Факт для шпиона сам по себе уникальный. И это не все. Копию своего заявления горе-разведчик сохранил у себя дома. Ее и нашли бравые испанские пинкертоны. В заявлении вроде бы так и значится. Мол, русские Иваны, гоните мне 200 000, кстати, почему-то долларов, а не евро, а я вам все тайны выдам, довольны останетесь. После этого, отмечает падкой на сенсации газета «Мундо», русские получили от супервахтера стратегическую информацию и стали хватать в России всех подряд испанских шпионов, да к тому же еще до того, как они успевали чем-то проявить себя. Герои и мученики невидимого фронта, сетует газета, десятками бесследно исчезали на бескрайних просторах России, становясь жертвами безжалостного предательства. И вот руководство испанского разведывательного центра вынуждено было создать кризисный кабинет, который занимался в течение 3 лет выявлением злодея. Все эти ужастики смогли подействовать разве что на самую доверчивую часть населения. Остальные испанцы просто посмеялись. Говорит близкий к оппозиции мадридский аналитик Франсиско Мартинес.
Все это дурной анекдот, грубая работа наших незадачливых спецслужб. Что мог рассказать Капрал россиянам? Ведь информацию о структуре наших разведывательных служб можно получить в интернете. Что касается штатных сотрудников Национального разведывательного центра, которых мог знать Флорес, то они не являются тайными агентами, засылаемыми в зарубежные страны, так что и выдавать их некому и незачем. Да и вообще, какие тайны могут быть в Испании и кому они нужны? Здесь нет ни стратегических объектов, ни каких-то сверхсовременных технологий или вооружений. Все это, повторяю, очень странно и никак не может быть связано с Россией.
Одна из задач истории со шпионажем, по мнению испанского аналитика, более или менее очевидна. Бросить тень на главного политического противника правящей социалистической рабочей партии, бывшее руководство страной в лице ныне оппозиционной консервативной народной партии. Ведь именно эта партия находилась у власти как раз в то время, когда капрал Флорес якобы совершил свое предательство. Эту идею выдвинула близкая к правительству газета «Периодико». Она написала, что Россия нанесла смертельный удар испанской разведке во времена, когда бывший премьер-консерватор Хосе Мария Аснар водил личную дружбу с президентом Путиным. Другая цель – попытаться доказать действенность нынешних испанских спецслужб и лично их руководителя Альберто Сайса, компетентность которого вызывает большие сомнения у парламентской оппозиции. Аналитик Франциско Мартинес.
Руководитель разведывательной службы Испании в ранге заместителя министра обороны не имеет даже высшего образования. Он по специальности техник лесного хозяйства. В свое время работал лесничим, а потом занялся политикой в рядах соцпартии и сделался советником по вопросам охраны окружающей среды в областном правительстве Кастилии-Ла-Манчи. В обязанности советника входило уговаривать местное население во избежание пожара не бросать окурки в лесу, заботиться о домашних животных и устраивать кормушки для птиц. 3 года назад социалисты, придя к власти, назначили его начальником спецслужб, поручили безопасность государства, у которого, к сожалению, есть не только мнимые враги типа русских шпионов, но и настоящие, к примеру, международный терроризм. Беда в том, что у нас в стране назначение на государственные посты происходит обычно по знакомству, без учета опыта и способностей человека. Коррупция здесь процветает, хотя испанцы никогда в этом не признаются.
В прессу просочилась и кое-какая информация о личности агента Флореса. Оказывается, в молодости, поступив в гражданскую гвардию, он служил в стране басков. Здесь его и завербовали спецслужбы, куда он стал доносить в основном на сослуживцев, у кого родственники имеют связи с баскскими сепаратистами, кто штрафует автомобилистов, не выписывая квитанции, кто, будучи женатым, ухлестывает за уборщицей из штаба или проявляет еще какие-нибудь признаки неблагонадежности. Особого рвения по службе сам Флорес не проявлял, так что за 12 лет он дослужился лишь до капрала, что соответствует российскому ефрейтору. Рассказывает знавший шпиона по стране басков сотрудник местной полиции Мануэль Арамбуру.
Вся эта история – дешевое политиканство. Воображение здесь преобладает над реальностью. Ведь Испания, с точки зрения разведки, не представляет интереса ни для кого, даже для стран третьего мира. Любопытно, что история с мелким провокатором Флоресом вышла на поверхность сразу после шпионского скандала между Великобританией и Россией. Возникает подозрение, а не захотели ли наши спецслужбы приобщиться к разборке между великими державами, чтобы подчеркнуть свою собственную значимость в мире. Но у наших, как всегда, все обернулось фарсом.
Справедливости ради отметим, что история с капралом Флоресом далеко не первый скандал вокруг предполагаемых российских шпионов в Испании. На рубеже 70-80-х годов из этой страны был выдворен десяток сотрудников различных советских представительств, увлеченных в деятельности, не соответствующей их статусу. Но, по мнению испанских наблюдателей, у всех этих агентов советских спецслужб был к Испании в те времена вполне конкретный интерес – американские военные базы на территории страны. Сейчас этих баз практически не осталось, и в последние 10 лет испанцы российских шпионов у себя не отлавливали.
За шпионским скандалом в Испании следил наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Россия возобновила полеты стратегической авиации в отдаленных районах над Тихим, Атлантическим, Индийским и Северным Ледовитым океанами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Российские эксперты заявляют, что Грузия так и не представила убедительных доказательств причастности России к инциденту с ракетой. Эксперты посетили окрестности села Цитолубани, где упала ракета, которая, как утверждают в Тбилиси, была запущена с российского самолета. Суд Цюриха принял решение об освобождении россиянина Виталия Калоева, осужденного за убийство авиадиспетчера компании SkyGuide. Швейцарский прокурор Ульрих Ведер уже подал апелляцию на это решение в высший суд страны. Русская служба BBC лишилась FM-частоты в Москве. Как сообщил Радио Свобода главный редактор московского бюро BBC Константин Эгерт, владелец большого радио, на волнах которого транслировались программы BBC, уведомил корпорацию о том, что передачи снимаются с эфира по требованию российских лицензирующих органов. В Лондоне обнаружены новые следы полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко. Правозащитная организация Freedom House Europa резко осудила ликвидацию в России международного молодежного движения «За права человека». Организация, базировавшаяся в Нижнем Новгороде, была закрыта по настоянию Федеральной регистрационной службы. Генпрокуратура России предъявила обвинение Виталия Смертного, который возглавляет крупнейшую в стране фармацевтическую компанию «Протек». Его обвиняют в даче взятки. Власти Испании выдали России Александра Захарова, обвиняемого в причастности к убийству губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. В Перу произошел новый подземный толчок силой 6 баллов по шкале Рихтера. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. В Казахстане в субботу пройдут досрочные парламентские выборы. Мало кто сомневается, что правящая партия Нурсултана Назарбаева без труда получит большинство в Нижней палате парламента.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Международная неделя воды в Стокгольме. Грозит ли человечеству засуха? И наука. Перспективы развития термоядерной энергетики. В Швеции проходит уже ставшая традиционной Всемирная неделя воды. Экологи из многих стран говорят о водных ресурсах и о проблемах вокруг них. В первую очередь, это дефицит питьевой воды на Земле. С каждым годом запасы водных ресурсов на планете уменьшаются. Специалисты пытаются понять, что каждый человек может сделать для того, чтобы помочь восстановить баланс воды в природе. Водные проблемы актуальны и для России. Во многих городах уже сейчас серьезный дефицит питьевой воды. Рассказывает Любовь Чижова.
Участники Всемирной недели воды в Швеции озабочены тем, что в настоящее время миллиард людей на земном шаре лишены безопасной для организма человека питьевой воды, и 2 миллиарда 600 тысяч не имеют основных санитарных условий. По телефону из Стокгольма директор Международной недели воды Йорган Сюленшерна.
Конечно, Международная неделя воды в этом году рассматривала целый комплекс так называемых традиционных вопросов, как запасы питьевой воды, санитарные условия, загрязнение водных ресурсов и способы очистки. Но в этом году возникли и новые проблемы, в первую очередь связанные с изменением климата. Мы рассматривали, как глобальное потепление, происходящее и по естественным причинам, и вызванное человеческой деятельностью, может и будет влиять как на глобальные водные ресурсы, так и на национальные запасы воды.
В этом году комиссия экспертов ООН пришла к выводу, что если человечество не изменит свой подход к охране окружающей среды, то климатические изменения уже в этом столетии будут носить необратимый характер. Те организации, которые напрямую занимаются проблемами обеспечения населения водой, ООН Хабибат, WaterAid, Oxfam, они учитывают эту проблему в работе и в своих планах на перспективу.
По-моему, многие из них учитывают этот фактор. Но если вы посмотрите на доклад экспертов ООН, то вы заметите, что на самом деле на основании этих докладов очень сложно выработать конкретные практические меры. Мы накопили немало данных и знания о том, что может произойти. И мы, конечно, можем видеть тенденции. Но для того, чтобы воплотить все эти знания на практике, в ежедневной работе, да к тому же на планетарном уровне, это проблема. ООН «Хабитат», как глобальная организация, рассматривает сценарии, как изменения климата будут сказываться на развитии городов. И мы как раз в четверг провели семинар о том, как скажется на городском снабжении водой изменение климата. И ООН «Хабитат», как мы выяснили, считает, что это будет основной проблемой их работы в будущем. А что касается организаций, работающих на местах, то они, конечно, понимают проблему, но их задача решить сиюминутные проблемы. Хотя все предсказывают, что в будущем нас ждет новая проблема с экологическими беженцами, и нам всем предстоит ее решать. Но в целом, пока установить эту связь между политическим уровнем, наукой и теми, кто работает на месте, очень сложно. И это одна из проблем, которую мы здесь рассматриваем.
Добавлю, что когда директор Международной недели воды Йорган Сюленшерне говорит о проблеме воды в городах, то он имеет в виду на самом деле глобальную проблему. По данным ООН, в этом году городское население Земли по численности впервые в истории человечества превысило население сельских районов. Многие вопросы, обсуждаемые на Всемирной неделе воды в Швеции, актуальны для России. Об этом говорит координатор российской сети рек Елена Колпакова. По ее мнению, глобальный дефицит воды жителям страны в ближайшее время не угрожает, пока Россия обладает достаточным запасом водных ресурсов. Но уже сейчас россияне, особенно живущие в крупных городах, сталкиваются с нехваткой чистой питьевой воды.
Мы, во-первых, пытаемся каждый год чистить реки и берега. Это практически, чтобы не говорили, что мы только пишем бумаги и занимаемся разговорами. Это для нас просто каждый год традиционно. В этом году в Нижегородской области прошел конкурс «Единый день действий за защиту рек и озер». И у нас есть очень конкретные работы, есть победители, мы скоро объявим. И второе, это то, что мы пытаемся своими силами идти в общем направлении, которое принято во всем мире, это бассейновое управление водными ресурсами. То есть мы создаем пилотные проекты на небольших реках и пытаемся привлечь всех, кто пользуется рекой, к решению проблем и к улучшению ситуации на реке, к распределению нагрузки равномерной.
Какая-то реакция на ваши предложения существует?
Ну, вы знаете, реакция со стороны местной власти вообще очень хорошая и горячая поддержка просто, потому что именно они первые сталкиваются с водными проблемами. Они тут близко, вот у них небольшое население, это проблемы обеспечения, проблемы грязной воды, они на глазах, так же, как и другие проблемы.
А можно какой-то конкретный пример?
Ну, например, наш замечательный город Сергач, Николай Михайлович Субботин. Сергач – это город, это Нижегородская область, а река Пьяна. В реку Пьяна, прекрасная, красивая река, известная тем, что она самая извилистая в России, протекает почти полностью по Нижегородской области, впадает в нее река Сергачка. Она достаточно грязная. И вот Николай Михайлович, например, он, глядя на такие общественные инициативы наши, он также стал их применять к предприятиям. То есть, например, существует распоряжение, по которому предприятия, там 35 предприятий, выходят и чистят 2 недели берега рек, заваленные там мусором и так далее. Конечно, решают проблему эффективности работы очистных сооружений тоже. И эта работа не быстрая, ее не сделаешь за год. Нужно там несколько лет. Но вот они двигаются в этом направлении, их жизнь заставляет.
Елена, вы упомянули, что одна из важных проблем, которую обсуждают экологи на Всемирной неделе воды, это возможный скорый дефицит воды на планете Земля. А
да.
Для России вот эта проблема насколько актуальна? И что может сделать каждый отдельный человек для того, чтобы как-то вот немножечко сэкономить воду?
России проблема актуальна, наверное, знаете, для южных регионов. Просто у нас в России водные ресурсы, они распределены неравномерно. То есть основные водные ресурсы – это Сибирь, Дальний Восток и уже меньше европейской части. И вот так сложилось, что именно в европейской части очень большая нагрузка, например, на бассейн Волги. Больше, чем там в Сибири на Дальнем Востоке. Поэтому у нас проблемы качества воды. А в южных районах в связи с высокой температурой еще и проблемы количества воды. Ну а что можно сделать? Конечно, надо воду экономить. Это такие простые вещи, которые даже скучно говорить, и люди, наверное, их знают, что ну кран не открывайте надолго, душ побыстрее принимайте.
Ну просто, наверное, люди не очень серьезно к этому относятся, потому что они никогда не сталкивались с проблемой дефицита воды.
Знаете, дефицит они воспринимают, наверное, как количество. Для меня сейчас однозначно, для жителя Нижнего Новгорода, дефицит воды – это ее качество. Я, например, из-под крана воду не пью уже. Уже года, наверное, 2,5. Горожане ощутили, что такое качество воды, то есть дефицит воды. Это вот вспышка гепатита недавняя, прошлогодняя, позапрошлогодняя. 3000 человек. Люди начинают задумываться, конечно, но они как задумываются? Они решают проблему просто, они покупают бутилированную воду. Но в голове, понимаете, нет установки, что и эта вода тоже подойдет к концу. То есть запасы подземных вод пока еще хорошие, достаточные, но они тоже конечны. То есть в голове у человека должно быть вот вставлено, что вода – ресурс ограниченный. Понимаете, это воспитывать, видимо, надо там, не знаю, в семье, в детском саду, в школе. Но, к сожалению, у нас вот таким образованием не занимаются. И вода действительно грозит быть огромной проблемой для человечества в целом. У нас в России недостаточно внимания этим проблемам уделяется. У нас в основном идет распределение сейчас водных ресурсов. Как можно с этого заработать? Сейчас новый водный кодекс, в принципе, позволяет взять в аренду участок реки. Хорошо, хозяин хороший попадется, а если нет? Ну, может и не пропало, а может и пропало. Все зависит от того, что там будет делаться. И более того, поскольку сейчас отношения водные становятся гражданско-правовыми, там, например, берут в аренду участок реки или всю речку, например, да, проходит сколько-то лет, и по гражданскому кодексу арендатор может выкупить в частную собственность этот участок реки. Понимаете, что происходит? Государство должно отвечать за водные ресурсы и взять это в свои руки, как и в других странах. Вот у нас вот такой вот нонсенс получился, что идет, скорее, наверное, раздумывание о том, что можно заработать от воды.
Говорила координатор российской сети рек Елена Колпакова. Жители большинства российских городов уже давно не пьют воду из-под крана. Кто-то пользуется специальными фильтрами, кто-то покупает воду в бутылках. В столице Удмуртии Ижевске почти в каждом дворе стоят будки, торгующие питьевой водой, рассказывает Надежда Гладыш.
Удмуртию не зря называют родниковым краем. И в столичном Ижевске более 60 природных источников воды. Это не считая нескольких десятков артезианских скважин. Но Ижевский пруд до постройки Камского водовода в 70-х годах был единственным поставщиком водопроводной воды. И сегодня прудовая вода составляет до 30% в кранах горожан. Правда, с тенденцией к уменьшению этой доли. Пруд и город родились вместе в 1760 году, когда крепостные графы Шувалова приступили к сооружению плотины для железоделательного завода, вокруг которого и вырос сначала поселок, затем город. С тех пор за 2,5 столетия пруд ни разу не чистили. И в 2003 году проблема громыхнула. Лавинное размножение сине-зеленых водорослей привело к тому, что вода, текущая из кранов ижевчан, приобрела характерный запах дуста из-за продукта жизнедеятельности этих микроорганизмов – гиасмина. Оперативной очисткой прудовой воды и доведением ее до статуса питьевой занимается муниципальное предприятие «Ижводоканал». Вот как выглядит технология подготовки не только прудовой, но и камской воды в изложении главного технолога Ижводоканала Натальи Поносовой.
Стала применяться технология углевания воды. Это сорбционная технология параллельно с применением спермогонатом калия. С 2006 года у нас применяется еще технология хлораммонизации воды. То есть в настоящее время у нас в дополнение применяется еще спермогонат калия, активированный уголь и сульфат аммония. В этом году испытывали еще один реагент титановый коагулянт, но вот еще испытания только лабораторные прошли и производственные испытания еще не начались.
В том, что воду из-под крана в Ижевске пить невозможно, винят и состояние трубопроводов, так называемое вторичное загрязнение. Если в своих квартирах худо-бедно горожане меняют ржавые трубы на пластик, то магистрали и квартальные сети обновляются крайне медленно. Нет надежды и на существенный рост в ближайшей перспективе альтернативных источников добычи воды из подземных кладовых, хотя вода из скважин есть, и она хорошего качества. Реальной альтернативой стала сеть киосков розничной продажи подготовленной воды двумя частными фирмами. Горожане охотно покупают эту воду по 2 рубля за литр. В месяц на семью из 3 человек требуется от 30 до 40 литров. За 2 года существования сети вода подорожала дважды на общую сумму 50 копеек. Для Ижевска характерен обычай ходить по воду, на родник. Кто с 2 5-литровыми емкостями в руках, кто с канистрой на тележке. У каждого есть свой проверенный родник, вода в котором, на его взгляд, и вкусна, и безвредна. Иного мнения начальник управления природопользования администрации Ижевска Николай Попов.
А вот те природные родники, которые оказались в черте города. Техногенная нагрузка громаднейшая. Выбрасывается, посмотрите наш отчет по экологии за год, сколько сжигается тонн бензина, солярки, и куда это все летит.
По мнению специалистов, водопроводная вода в Ижевске одна из самых дорогих в стране, а подготовленная вода идет не только в жилой сектор, но и в промзону. Очистные работы на Ижевском пруду продолжаются, а горожане, исправно оплачивая коммунальщикам 300-литровый суточный норматив, пьют все-таки воду, купленную в киоске или пропущенную через специальный фильтр. Так оно надежнее.
Из Ижевска передавала корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш. Переоценить значение воды в жизни человека трудно. В ближайшее время людям предстоит важная задача – понять, как преодолеть дефицит водных ресурсов. Специалисты советуют начать с себя. Моя посуду, принимая ванну, поливая клумбы – помнить, что запасы воды не безграничны.
О проблемах, поднятых во время Международной недели воды в Стокгольме, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Запасы ископаемого топлива рано или поздно исчерпаются. Альтернативные возобновляемые источники энергии вряд ли смогут в полной мере их заменить. Даже запасы урана для атомных станций ограничены, и все же человечеству не грозит энергетический голод. Атомные реакторы нового поколения наряду с электричеством способны нарабатывать ядерное топливо, с избытком восполняя израсходованное. Окончательное же решение энергетической проблемы даст термоядерная энергетика. но реализация ее станет экономически оправданной, лишь когда нефть подорожает до $500 за баррель, считает директор Института теплофизики и экстремальных состояний Российской академии наук академик Владимир Фортов. О перспективах развития энергетики с ним беседует Александр Сергеев.
Владимир Евгеньевич, вы сказали, что перспективы энергетики – это определенно ядерная технология. Почему все-таки не нефть, не газ, не альтернативная энергетика, связанная с ветром, с солнцем?
Сегодняшняя энергетика на 80% построена на использовании органического топлива. Это уголь, газ, нефть. Так называемые невозобновляемые источники энергии. Они истощаются. Не так быстро, как пишут некоторые аналитики, потому что идет открытие новых месторождений, но эти новые месторождения труднее в добыче и, естественно, дороже. Вот мы с вами сейчас беседуем на борту парохода, под нами северный шельф. На этом шельфе третье в мире расположено газоносное месторождение.
Это Штокмановское, да?
Штокмановское. На первом месте Саудовская Аравия. Но если вы посмотрите, как добывается газ в Саудовской Аравии и как надо добывать здесь в Штокмане, то вы, конечно, придете в ужас, потому что речь идет о глубинах несколько сотен метров. И еще в глубину надо уйти приблизительно на полкилометра-километр. Плюс это, конечно, льды. И поэтому добыча этих ресурсов будет очень дорогой. И чтобы двигаться дальше, люди идут по двум направлениям. Первое – это создание энергоэффективных технологий, получить как можно больше энергии из одного килограмма органического топлива. И второе – это поиск принципиально новых источников энергии.
Сейчас очень много говорится про альтернативную энергетику, ветровую, водную всевозможную, про солнечную энергетику. Может ли она в перспективе потеснить существенным образом ископаемое топливо?
Скажу вам так, что вот сегодня на 80% это тепловая энергетика, когда вы сжигаете уголь, газ или нефть. И тепловая будет еще долго центральной во всем мире, это не только у нас, это не только наши оценки. Солнечная энергетика очень быстро прогрессирует. Снижается стоимость батарей, возникают новые фотопреобразователи, в частности на гетероструктурах, которые придумал наш выдающийся вот Нобелевский лауреат Жилец Иван Шалферов. Цена этого падает резко, и, по-видимому, где-то через 10-15 лет уже появятся первые устройства, которые будут конкурировать в коммерческом смысле. Если говорить о электроэнергии ветра, то есть прогнозы, по которым Германия должна выйти на 10% уровень. Но здесь есть свои особенности. Понимаете, ветер не всегда дует, вы эту энергию должны запасать. Теперь вот ядерная энергетика. Энергоемкость ядерного топлива в миллион раз выше, чем энергоемкость органического топлива. Это удобно, потому что это позволяет вам избежать, в общем, транспортных расходов. Но, с другой стороны, это вещь потенциально опасная, потому что в случае аварии у вас выделяется большое количество энергии в заданном небольшом объеме. Да, еще есть радиоактивное заражение. Но, тем не менее, доля атомной энергетики в мировом балансе, несмотря на Чернобыль, несмотря на отрицательное отношение к ядерной энергетике во многих странах, составляет где-то на уровне 16-18%. И сегодня явно меняется отношение к ядерной энергетике как к вещи, без которой обойтись вот в будущем нельзя. Например, Франция около 75% всей своей энергетики вырабатывает на атомных станциях, у них не было ни одной аварии. И более того, они продают эту самую атомную энергию в форме электрической странам, которые у себя запретили атомную энергетику, например, Италии. Сейчас к ядерной энергетике происходит поворот. И связано с тем, что, с одной стороны, все-таки люди видят исчерпаемость вот всех других источников и видят экологические большие последствия, в частности, связанные с угольной энергетикой. А второе, конечно, то, что вот атомная энергетика может работать в режиме так называемого бридинга, когда у вас происходит вот производстве ядерного топлива.
Мы сжигаем одно топливо.
Да, и получаем топливо, которое можно сжигать еще. И даже этого топлива как бы больше, чем вы сожгли первичного топлива.
А из чего мы его получаем?
В нейтронном потоке мы производим другие делящиеся вещества. И вот здесь Россия находится на передовых позициях, потому что у нас работает вот реактор на быстрых нейтронах. Мы одни из первых их построили. Вот. Но следующий этап, конечно, это термоядерная энергетика. Мы должны сказать, что вообще вся энергетика, за очень небольшим исключением, обязан своим происхождением термоядом. Ядерные реакции синтеза двух атомов дейтерия и трития.
Дейтерия и трития – это все тяжелые изотопы водорода. Тяжелые
воды, да. Я сказал, что вся энергетика, и уголь, и органика, и солнечная энергия, и гидроэнергия, она обязана своим происхождением Солнца. Это большой термоядерный реактор, в котором выполнены условия горения термоядерного топлива. Эти условия очень тяжелые. Нужны очень большие давления, нужны очень большие температуры. Для того, чтобы два ядра сблизить, нужно преодолеть так называемый кулоновский барьер.
Электрическое отталкивание.
Электрическое отталкивание. Так вот, чтобы сблизить их, существуют разные способы. Способ, который сейчас является фаворитом, это так называемый термоядерный синтез. Когда вы разогреваете до температуры 100 миллионов градусов, это все тело, и с большой скоростью частички двигаются, они садятся по этой реакции. Задача получить очень высокую температуру так, чтобы плазма бы не касалась этих стенок сосуда, иначе она их прожжет и взорвет всю установку. Поэтому нужно плазму, во-первых, нагреть до высокой температуры. Второе, дать ей подольше пожить в таком состоянии, то есть отжать ее от стенок. Для этого используется магнитное поле. И надо зажечь ее. Вот очень образно проблему термоядерного синтеза можно представить как проблему поджига костра, сделанного из мокрых дров. Вам надо, чтобы пламя занялось, вода бы испарилась, вот пламя бы стало распространяться от одного слоя к другому. Если вы не обеспечите режим горения, вы энергии будете тратить больше, чем выделяется. Это вот одно направление. Второе направление – это так называемый термоядерный синтез с инерционным удержанием. Вам тоже нужно сделать температуру 100 миллионов градусов. Но вы говорите, что я не буду долго держать эту плазму в магнитном поле, а я возьму и сделаю это в форме микровзрыва. Точно, как это сделано в водородной бомбе. Но в водородной бомбе в качестве запала, спичек, которые зажигают этот костер, используется атомная бомба. Атомная бомба плоха тем, что она имеет так называемую критическую массу. Вы не можете сделать атомную бомбу меньше, чем определенная величина. Поэтому вся система, атомная бомба плюс водородная, имеет некий минимальный уровень мощности, который находится на уровне килотонн. Так вот, что сейчас делают? Сейчас берут вот вместо атомной бомбы, атомного запала, берется маленькая капелька дейтерия-трития, это мороженого, ну, доли миллиметра. Эта маленькая капелька со всех сторон обжимается лазерным излучением. Получается плазма высокой температуры и высоких плотностей. Плотность такой частички приблизительно в 1000 раз больше, чем плотность исходная.
То есть капля водорода намного плотнее самых тяжелых металлов.
Вы должны эту капельку сжать до больших плотностей и одновременно нагреть до вот этих вот этих температур. Вот это вот условие импульсного термояда требует очень мощных и очень хороших лазеров. И американцы вот уже пустили NIF, National Ignition Facility. Эта машина имеет 192 лазерных пучка, энергия выделяется в форме взрыва, и станция будет работать так, как работает двигатель внутреннего сгорания.
А мощность этих взрывов, она...
От 20 до 200 килограмм ТНТ. То есть это то, что можно сделать в реакторе.
Ну, то есть как взрыв приличной, но обычной бомбы, да?
Ну да, конечно.
Есть такие камеры, в которых можно удержать такую энергию?
Ну, приезжайте ко мне в институт, я вам покажу. У меня такая камера есть. Самая крупная в мире. Кстати, построена вот из северодвинских корпусов подводных лодок. Значит, это никакая не фантастика. Водородная бомба, которая использует вот эти принципы, о которых я вам сказал, она сделана была, испытана, и она стоит на вооружении у многих стран, сейчас 9 стран мира имеют термоядерное оружие, поэтому с физической точки зрения здесь все ясно. Сегодня ситуация с магнитным термоядом вот какая. На 3 установках сразу в мире энергию, которую вы тратите на разогрев плазмы, равна энергии, которая получается в результате термоядерного горения. То есть у вас замкнут цикл.
А эта энергия более-менее стабильно выходит?
Ну вот работает он несколько секунд, и несколько секунд идет эта мощность. 25 мегаватт термоядерной энергии получено сразу на этих установках. И сейчас делается большой вот уже международный проект, ИТР, да, который вот он будет приблизительно в 10 раз больше выделять энергии, чем тратить. Этот реактор должен заработать где-то лет через 10-15. После него уже пойдет следующий проект реактора ДЭМО, демонстрационный, который уже будет...
То есть этот исследовательский, за ним еще демонстрационный,
да, и потом уже будет станция, промышленный. Да. Да, ну и вот сейчас вот эти два направления, инерционный и магнитный, они конкурируют. Инерционный термояд поддерживается в значительной мере оборонными задачами, потому что вы тут имитируете процесс, который происходит в водородной бомбе, я уже про это говорил, и идет ИТР. Когда же все заработает, когда это даст? Этот вопрос задавали на заре, что называется, развитие термояда Арцемовичу, и он сказал так: термоядная энергетика появится тогда, когда человечество в ней действительно будет нуждаться. Лучше не скажешь. Сегодня есть оценка: когда баррель нефти будет стоить больше $500, тогда надо будет переходить на термояд. Это дорого, но это говорит нам о том всем, что человечество без энергии не останется никогда.
Вот. Ведь она, может, подорожает в несколько раз.
Она обязательно подорожает.
Но не кончится.
Да, потому что, понимаете, энергетика – это так называемая базовая отрасль экономики. И вы все отдадите ради того, чтобы у вас в розетке был свет. А в качестве шутки, значит, второй выдающийся вот ученый Кокрафт, он возглавлял исследования, соответствующие в Англии, его спросили: вот когда будет термояд уже коммерческий? Он сказал: через 20 лет. Прошло 20 лет. Вообще спросили: когда? Он сказал: через 20 лет. Ну как же так, вы 20 лет назад говорили? Он говорит: видите, я не меняю своих убеждений. Во всяком случае, понимаете, если говорить об энергетике, то вот здесь есть перспектива. Хотя, вот, скажем, в других областях человеческой деятельности, ну, например, в молекулярной биологии, мы вполне можем нарваться на какую-то, так сказать, болезнь, которая просто, ну, угробит человечество, и мы не сумеем ничего сделать. Вот поборем мы СПИД или не поборем? Вот я не знаю. Может возникнуть вот в этих сложных биологических системах такие гадости, которые раньше уничтожат человечество, чем люди найдут способ противодействия. Вот здесь такого не будет. Здесь ясно, это вопрос денег и времени. Вот если вдруг сегодня нефть кончится, то, грубо говоря, завтра заработает термояд. Все навалятся на него и сделают.
С директором Института теплофизики и экстремальных состояний, академиком Владимиром Фортовым, беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петер Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сергей Миронов обещает превратить справедливую Россию в левосоциалистическую партию. Что будет с КПРФ? Тему обсуждаем с депутатами Госдумы от «Справедливой России» Олегом Денисовым и Олегом Шейном. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией, не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».